Здравствуйте, друзья! Вы на историческом подкаст-канале «При царе Горохе». Меня зовут Никита Исанов, и я историк. Это подкасты о событиях и о людях, так или иначе повлиявших на историю нашей страны. Каждый эпизод — это отдельный рассказ о нашем прошлом, возможно, о котором вы не знали или знали, но забыли. В общем, сами разберетесь. Начинаем. Друзья, третий выпуск моего исторического подкаста «При царе Горохе». Спасибо, что слушаете, все еще слушаете. Итак, третья история, которую я представляю на ваш суд. Итак, история самого известного в Союзе продуктового магазина началась задолго до установления советской власти. Здание на Тверской, 14, это самый центр Москвы, было построено в конце 18 века. Чтобы подвести вас к основной сегодняшней истории, немного расскажу, как вообще развивались события до появления Елисеевского магазина. Так вот, в 1790-х годах по заказу Екатерины Ивановны Козицкой и ее мужа Григория Васильевича известный московский архитектор Матвей Казаков построил здание, кстати, одно из самых больших на тот момент в Москве. Фасадом выходило на Тверскую, стояло на углу Тверской и Козицкого переулка. Кстати, назван переулок, как вы можете догадаться, в честь Екатерины Ивановны Козицкой, хозяйки нового дома. Откуда же такие большие деньги у Козицких? А вот своими богатствами они обязаны не заслугам мужа, как бы мы с вами могли подумать, Екатерины Ивановны Григория Васильевича, который служил кабинет-секретарем Екатерины II. Кабинет-секретарей при Екатерине Великой занимались делопроизводством. К ним поступали разного рода прошения от народа, которые в то время назывались челобитными. Зарплата простого кабинет-секретаря, ну, не давала возможности возвести такой дорогой большой дворец, какой появился у Козицких. А вот Екатерина Ивановна в девичестве Мясникова была из очень богатой семьи. Ее отец Иван Мясников – богатейший человек своего времени. Он владел 8 заводами и 76 тысячами крестьянских душ. 4 его дочери были, как вы понимаете, самые завидные невесты своего времени. Одна из которых – Екатерина Ивановна Мясникова, будущая Козицкая, владелица крупного особняка в центре Москвы. У них с мужем было две дочери. И младшая Анна Козицкая после замужества была не только княгиней Анной Белосельской-Белозерской, но и владелицей этого особняка после смерти своей матери. Анна вышла замуж за князя Александра Михайловича Белосельского-Белозерского, который к тому моменту был вдовцом и имел от первого брака троих девчонок, одной из которых, Зинаиде, в будущем княгине Волконской, суждено станет стать одной из виднейших фигур русской культуры первой половины XIX века и известнейшей хозяйкой литературного салона «Все в том же здании на Тверской, 14». Стены этого дома времен Волконской видели весь литературный свет тогдашней России. Пожалуй, самым знаменитым посетителем салона княгини был Александр Сергеевич Пушкин. Ей восхищался молодой поэт Дмитрий Веневитинов, здесь пела известная тогдашняя певица-графиня Екатерина Ричи. И вообще весь этот салон, он был таким творческим островом, где вся обстановка полностью располагала к искусству. После отъезда Зинаиды Волконской в Рим в 1829 году, где она впоследствии скончалась спустя много лет, дом будет долго пустой. Впоследствии особняк на Тверской будет занимать то русский охотничий клуб, то московский коммерческий суд, затем первая женская гимназия, инженерное училище, пока его в 1870 году не приобрел некий подрядчик Малкиль, разбогативший на том, что поставлял в войска солдатские сапоги. Так вот, он до неузнаваемости переделал дом Волконской после того, как Малкиль прогорел, а случилось это очень по иронии судьбы практически сразу после перестройки нового дома, здание снова ходило по рукам, пока наконец его не купил петербургский купец-миллионер Григорий Григорьевич Елисеев. Династия Елисеевых начинается с дедушки Григория Григорьевича Петра Елисеева. Будучи в зависимости у графа Шереметьева, он получил вольную и вплотную занялся торговлей, наладил поставки вина и, как их тогда называли, колониальных товаров. Проще говоря, это чай, кофе, специи, в общем, все то, что тогда вывозили из колонии. К моменту прихода в товарищество внука Петра Елисеева Григория Григорьевича, это была компания с огромнейшими денежными оборотами, имевшая в своей собственности корабли, на которых вывозили почти весь виноград нескольких винодельческих районов Франции. Как можно догадаться, виноторговля – это, в общем, основная статья доходов купеческого дома Елисеевых. После того, как Елисеев приобретает особняк, некогда принадлежащий Екатерине Козицкой по адресу Тверская, 14, начинается крупномасштабная перестройка интерьеров этого здания. Елисеев вызывает из Петербурга архитектора Барановского, тот сразу же затягивает дом строительными лесами, и следующие несколько лет москвичи напряженно гадают, что теперь будет на месте легендарного особняка. Открытие состоялось в 1901 году. Разрешался многолетний спор среди городского населения на предмет того, что же откроется в этом здании. И вот, наконец, вывеска, на которой написано «Магазин Елисеева и погреба русских и иностранных вин». Обычным москвичам в этот день вход в роскошный магазин был заказан. Улицу перекрывали жандармы, а к обеду в бывший особняк, а ныне магазин на Тверской 14, стал стягиваться столичный бомонд. Московская тусовка приехала на открытие Елисеевского с какого-то официального богослужения в Успенском соборе. Для справки, Успенский собор Московского Кремля был кафедральным, то есть самым главным во всей Русской Православной Церкви. Среди гостей был самый почетный винодел России, создавший огромные виноделия и свои образцовые виноградники «Новый свет» в Крыму и на Кавказе Лев Голицын. Москвичи и зеваки, которые собрались в этот день перед огромными окнами роскошного магазина, видели все, что там лежало на прилавках. А там были и кокосы, как пишут из головы ребенка каждый, и бананы, и жители неведомых океанских глубин, лангусты, омары, фаршированные гуси, колбасы с чесноком, сыр, чеддер, швейцарский, жидкий бри, гранитный пармезан и целые батареи винных бутылок. Вы понимаете, больше половины того, что продавалось в Елисеевском магазине, тогдашняя Москва даже не видела. Дела. Ну, не вся, конечно. В магазин Елисеева не приходили, в него приезжали. В магазине всегда были самые известные и богатые люди того времени. Такая роскошь продуктового магазина немного смущала более простую публику, которая попросту стеснялась туда заходить. И вообще, если сказать, то около Елисеевского всегда было полно безденежных и даже голодных людей, которым ничего не оставалось, кроме как просто смотреть в большие окна роскошнейшего магазина своего времени. Открытие Елисеевского в 1901 году прошло очень удачно. Гости остались довольны приемом, который устроил Григорий Елисеев, отслужили молебен, пропели многое лето, и все правда было более чем удачно. Но до 1914 года. В 1914 году Елисееву исполняется 50 лет. Красивый блондин Григорий Григорьевич влюбляется в молодую девушку, звали которую Вера Федоровна. И прекрасное чувство настолько переполняет Елисеева, что тот просит у своей супруги, Марии Дурдиной, кстати, представительницы тоже купеческой, тоже популярной тогда династии, родом из Ярославской области, так же, как и Елисеевы, просит развод. И это в возрасте 50 лет и после 30 лет брака. Дурдина слишком эмоционально реагирует на эту просьбу, впадает в тяжелейшую депрессию и кончает жизнь самоубийством. 1 октября 1914 года. Словом сказать, нелады в семье Елисеевых начались за какое-то время до этих событий. Всему виной любовный треугольник. Ну, конечно, что же еще? Все очень прозаично. И именно эта прозаичность, в общем, заставила супругов разъехаться. Но вот развод Мария Андреевна категорически не давала. То есть, понимаете, она его не давала еще тогда, когда Григорий Григорьевич его даже не просил. А вот когда попросил, видимо, сохранять в отношениях было уже нечего. Но это все равно очень больно ударило по эмоциональному состоянию его жены. Дети такой шаг отца не поддержали, они решительно рвали все связи с отцом, были страшно злы и обижены на него, поэтому от отцовских денег навсегда отказались, и его невероятно прибыльное дело продолжать ни за что не согласились. Елисеев же, недолго думая, а именно через 3 недели после смерти жены, на похоронах которой он, кстати, не присутствует, идет под венец с новой возлюбленной и навсегда уезжает из России. Елисеев больше никогда не будет общаться со своими 5 мальчиками и 1 девочкой. Он сразу после переезда во Францию на ПМЖ переводит большую часть своего капитала за границу и живет в Париже до самой смерти в 1949 году.
И вновь продолжает собой. И сердцу тревожно в груди, и Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди.
В 1917 году грянула февральская, затем октябрьская революция, и роскошнейший магазин на Тверской 14 в 1918 году сначала национализировали, как и все в стране, а затем закрыли. Может, тогда посчитали, что окончательно и бесповоротно, так как даже вывеску сняли и отправили на металлолом. В общем, действовали как могли и всегда радикальными методами. В 1921 году гнев, что называется, сменился на милость, политику военного коммунизма задвигают, и в Советской России начинается другое, более перспективное и экономически более удачливое время, если так можно выразиться. Новая экономическая политика, или НЭП. Теперь Елисеевский больше не Елисеевский, а гастроном номер 1. Первый номер в данном случае подчеркивает действительную важность и авторитетность продуктового тяжеловеса. Правда, для всей Москвы он все так же зовется по имени купца Елисеева. Как известно, в Советском Союзе существовала планово-распределительная система, в которой распределением товара по магазинам и установкой определенного плана продаж на каждый магазин занималось государство. Система, породившая немало народных анекдотов, была очень курьезна. Вот в романе 1974 года Вилли Липатова «И это все о нем» описывается небольшой деревенский магазин в сибирской глубинке. Вот что там продавалось. Цитата. «В Сосновском Орсовском магазине на нестроганных прилавках лежит весь мир. Коричневая кофточка была изготовлена во Франции, голубая куртка с восхитительными замками и висюльками приплыла из Японии, нейлоновые рубашки из Югославии, мужские плащи с чешскими этикетками, чулки итальянские, термосы индийские, детские гольфы болгарские, в Сосновку городские модницы за лаковыми высокими сапогами, для которых в Сосновке даже асфальта нет». Конец цитаты. Понятное дело, что план магазин, на который свалилось такое счастье, ну попросту не выполнит. И эти товары вообще не нужны в деревне. Но план есть план. Подобные распределительные планы существовали в торговле по всему Союзу. Это касается не только непродовольственных магазинов, но и продовольственных, конечно же. О Елисеевском, как о самом престижном магазине в Союзе, заговорят в начале 80-х. Магазин окажется в центре оглушительного коррупционного скандала, а его директора, которого знала вся Москва, узнает и вся Россия. Юрий Константинович Соколов в 18 лет ушел на войну. Был командиром взвода минометной батареи, 5 раз был ранен, уничтожил в общей сложности около 90 солдат противника. Был примером для многих на фронте, но после войны жизнь сложилась не сразу. После войны Соколов перебивался случайными заработками, потом переехал в Москву, поступил на вечерний факультет одного столичного вуза по специальности торговое дело и попутно нашел себе работу в таксопарке. Таксистом Соколов в начале 50-х годов бомбит по Москве не долго. С ним случается неприятная и к тому же мутная история. Однажды пассажир заподозрил Соколова в обсчете. Якобы после контролеры нашли в бардачке машины Соколова 1 рубль и где-то 50 копеек. Затем, правда, выяснилось, что деньги, которые лежали в бардачке, это деньги, которые забыл сменщик Соколова. И Соколов никого не обманывал. Дело пересмотрят, но Юрий Константинович успеет уже отсидеть часть срока. Дали ему 2 года лишения свободы. После освобождения Соколов решает устроиться на работу по специальности. Он устраивается в один из столичных магазинов. Довольно сообразительный, предприимчивый Соколов начинает стремительно обрастать нужными знакомствами. Все это и позволяет ему в начале 60-х годов оказаться в Елисеевском. Взаимная история Соколова с гастрономом номер один длится где-то 20 лет, из которых 10 лет он работает заместителем директора и следующие 10 лет директором магазина. Соколов был не промах. Он за время своего заместительства хорошо изучил правила, по которым работает система московской торговли. Поэтому первым его решением на посту директора стала замена холодильников во всем магазине. Для чего, спросите вы? Дело в том, что в Союзе не было продуктов, нашпигованных различными консервантами и прочее, которые бы продлевали срок годности продукта в разы. Продукты в Союзе начинали портиться еще на базах, где хранились до распределения в магазины. В магазине же привозимые продукты завершали портиться уже на прилавках. Холодильники в Елисеевском были старые, холод держали плохо, поэтому списание испортившейся продукции было колоссальное. Так вот, замена холодильников в магазине позволила продукты сохранить бы гораздо дольше. Но не для того, чтобы продать их толпам людей, стоящих в очереди, а для того, чтобы списывать продукты все в том же объеме, только списывать не испортившиеся, а вполне нормальные и с запасом срока годности. Вообще вся советская система торговли позволяла списывать продукты довольно большими количествами. Все работало по принципу 4У. Это, говоря правильным языком, норма естественной убыли. Усушка, утруска, утечка и усыпка. Помимо данного факта, вернемся немного к системе распределения в Союзе. Важно было выполнить план. Не забываем об этом. План составлялся и спускался сверху. Если магазин выполнит план, значит будут премии в конце месяца, хорошая зарплата, путевки на курорт, санаторий, путевки даже детям можно было выбить таким образом. А если магазин план не выполняет, значит никаких премий, никаких путевок. Но парадокс в том, что выполнит магазин план или нет, опять зависело не от самого магазина. Продукты, которые получит магазин, снова устанавливал контролирующий орган. И можно было получить товары с высоким спросом, вроде рыбы, мяса, сыра. А можно было получить товары, спрос на которых был совсем-совсем низкий. В начале 80-х годов Советский Союз окончательно накрыл дефицит. На полках ничего не было. На самом деле было проще сказать, что в стране было. Были макароны, картошка, хлеб, сахар и соль. В мае 1982 года в стране принимают продовольственную программу, рассчитанную на 8 лет, которая должна была помочь преодолеть товарный дефицит в стране. Холодильники советуют включать не в розетку, а в радиоточку, потому что лежать в них было нечему, и пусть уж лучше тогда радио поет. А в стране распространяется слух, что в 90-м каждый может прийти в магазин, и ему дадут вырезку. Вырезку из советской газеты за май 1982 года. В это же время в Елисеевском, на удивление, было все. Коммунизм в стране обещали построить в 80-м, но не построили. А в гастрономе на Тверской, 14, коммунизм был давно. Правда, купить что-то было сложно, но посмотреть всегда пожалуйста. На полках лежали от нескольких видов сыров до копченой колбасы, буженины, какой хочешь икры, вкусные конфеты, ягоды, фрукты, например, клубника зимой или ананасы. Все это было в Елисеевском, но опять... Не каждый мог такое получить. Достать ананасы на прилавке было невозможно, как, впрочем, например, Marlboro, сигареты или дорогой алкоголь. Все это привозилось в Елисеевский со складов и оставалось теперь уже на складе в Елисеевском и предназначалось не для простых толп покупателей, наполнявших магазин каждый день, а для других, но вполне определенных людей. Юрий Соколов, чтобы добыть невероятный по тем временам ассортимент для Елисеевского, был вынужден встроиться в ту систему распределения, которая прочно существовала в московской торговле. А именно, чтобы магазин выполнял план, нужно было нести взятку в Главное управление торговли Мосгорисполкома, где занимались распределением товаров по магазинам и составляли план. Начальником Главного управления торговли был Николай Трегубов, влиятельный человек, хорошо знакомый с министром внутренних дел Николаем Щелоковым. Деньги Соколов находил не где-нибудь, а собирал ежемесячно с подчиненных, с начальников филиалов Елисеевского магазина, а те, в свою очередь, зарабатывали их путем обвеса, обсчета покупателей магазина. Затем Соколов нес деньги в Главное управление, однако Трегубов сам взятки никогда не брал. Брал его помощник, который ежемесячно, кстати, не забывал Соколову напоминать о том, что пора нести. Таким образом, Елисеевский каждый месяц получал хорошие продукты с высоким потребительским спросом и ежемесячно выполнял, а то и перевыполнял план. Деликатесы же списанные, руководствуясь все теми же нормами естественной убыли или четырьмя «у», про которые я говорил чуть раньше, Соколов пускал на гостинцы для выстраивания, так сказать, хороших отношений в верхах и с друзьями. Проще говоря, магазин работал с заднего входа, куда приезжала машина, Соколов набивал очередную машину мясом, рыбой, фруктами и вообще всем-всем-всем, а благодарные друзья, в свою очередь, помогали Соколову. Так у Соколова были билеты на концерты первых в то время артистов, был пропуск от начальника ГАИ, который позволял Соколову ездить везде без проверки документов, была дружба с самим Щелоковым и не менее влиятельным тогдашним «хозяином Москвы», как его называли, или попросту председателем Московского горосполкома ЦК КПСС Виктором Гришиным. И эта дружба позволяла Соколову прекрасно жить. В друзьях у Соколова ходила даже сама Галина Леонидовна Брежнева, часто приезжавшая в Елисеевский со своим мужем-заместителем Щелокова Юрием Чурбановым. Для таких гостей у Соколова всегда был готов небольшой банкетик – алкоголь, икра и фрукты. Система работала как часы. И здесь нет смысла говорить, какой Соколов плохой или что-то в этом роде. Соколов работал в той системе, которая сложилась задолго до него. Он просто таким образом держался на плаву и развивал магазин. К слову говоря, вот, да, с заднего входа работали многие магазины в то время. В 1982 году Соколов несколько раз порывался уйти с должности. Больной сахарным диабетом, он всегда очень переживал, когда загружал багажники деликатесами и нес взятку, потому что понимал, что ходит по лезвию ножа. Но уйти было не так просто. Два раза он писал заявление, но оба раза его отклонили, так как в управлении торговли, ну, так было удобно. Соколов знал всю схему и был уже в доску своим человеком. А новый был, ну, просто не нужен. Все шло как по маслу. Ровно до того, как в 1982 году глава КГБ Юрий Андропов объявляет дело о чистках московской торговли. В 1982 году здоровье дорогого Леонида Ильича сильно ухудшилось, и без того больной генсек сдал еще сильнее. В высших эшелонах власти открылся вопрос о преемнике. Очевидных в то время претендентов было несколько. Как можете догадаться, Юрий Андропов – один из них, а второй – хозяин Москвы Виктор Гришин. Гришин был влиятельнейшим политиком, на тот момент более 30 лет находившимся в высшей власти СССР. Андропову было просто необходимо дискредитировать своего соперника. Сделать это было непросто. Гришин напрямую не был никак скомпрометирован. Поэтому нужно было искать косвенные нити, ведущие к хозяину столицы. Самым выгодным было начать дело о взятках московской торговли, где деньгами были повязаны абсолютно все. Дело должно было стать, конечно же, показательным. Важно было показать стране, из-за кого до сих пор не построили коммунизм, показать главных воров и раскрыть коррупционные схемы. Андропов приказал копать под Соколова. Соколов на тот момент еще не догадывался, что у него на хвосте прочно сидят сотрудники госбезопасности, которые однажды воспользовались случаем, пока Соколов был в заграничной командировке, отключили в Елисеевском свет и под видом электриков зашли устранять поломку, попутно нашпиговав кабинет Соколова всем возможным прослушивающим оборудованием. Дальше дело оставалось за малым. Нужно было просто доказать факт получения передачи взятки Юрием Константиновичем. В том, что схема работала именно так, комитетчики даже не сомневались. Однажды, когда в сейфе Соколова хранилась большая сумма, которую он еще не успел передать выше, в кабинете директора Елисеевского появились двое в штатском. Соколова арестовывают и демонстративно в наручниках проводят через торговый зал Елисеевского и через парадный выход увозят в комитет. Вот это вот и есть та самая показательность, о которой я говорил. Важно было показать народу, кто виноват. С Соколовым обходились вежливо, называли его по имени-отчеству, а вслед за машиной, в которой везли директора-гастронома, ехала его личная машина на тот случай, если позвонят сверху и прикажут отпустить. Ведь все прекрасно знали, что знакомство у хозяина улицы Горького, как он сам себя называл, поскольку Тверская раньше называлась улицей Горького, доходили до самых верхов. Соколова задерживают осенью 1982 года, за несколько недель до смерти Брежнева. И все это время Соколов молчал, в надежде, что скоро его вытащат. Но помощь все не приходила и не приходила. Друзья быстро забыли полные пакеты и сумки вкусной еды, которые, можно сказать, дарил им Соколов. А после 10 ноября, это день смерти Брежнева, Соколов и вовсе понял, что помощи больше ждать неоткуда. И заговорил. Тем, что он заговорил, как видно уже спустя время, Соколов только закопал себя. Он выдал всех, вот всех, кому сколько и как часто передавал. За подобные преступления в Союзе полагалось от 5 до 15 лет. Правда, в статье была приписка «При особых обстоятельствах – расстрел». Именно это особое обстоятельство и позволило вынести Соколову расстрельный приговор. Правда, что за обстоятельства, так никто и не объяснил. Дело Соколова рассматривал Верховный суд, что было просто невиданным до этого событием. Поскольку дела простых начальников магазинов должен был рассматривать районный, ну или в крайнем случае городской суд. Но в данном случае Верховный суд означал, что приговор будет вынесен окончательный. Так и вышло. Соколова признали виновным и дали высшую меру. Дело заканчивалось. Попутно с Соколовым судили в районных судах его заместители, судили Трегубова, начальника московской торговли, его помощников, и всем дали разные сроки. Но смертная казнь незаслуженно была одна и только потому, что Юрий Соколов слишком много знал, вероятно, по-прежнему кому-то мешал в высших эшелонах власти. Его расстреляли в 1984 году. К удивлению следователей, богатство Соколов так и не нашел. Андропов был уже мертв, он так и не добрался до Гришина, но это было уже неважно. Страна стремительно менялась. В 85-м году придет Горбачев, а в 86-м бесславно сместят и самого Гришина. В стране начиналась перестройка, а СССР входил в финальную стадию существования. Друзья, это был третий подкаст на подкаст-канале «При царе Горохе». Спасибо, что слушаете. Оставляйте, пожалуйста, комментарии, ставьте оценки. Делитесь этим подкастом с друзьями. Это будет вообще супер. Ну и увидимся с вами в следующий понедельник в четвертом эпизоде моего подкаста «При царе Горохе».